Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Библии. Сегодня мы завершаем чтение книги «Плач Иеремии», в которой запечатлен голос пророка, скорбящего по бесславной кончине Иудейского царства. Вот какую сцену рисует Иеремия в 15 стихе 2 главы своего плача. «Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от дщери Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Враги народа Божьего радуются, видя унижение Иерусалима, но не так ли радуются они и сегодня, когда обнаруживают недостатки в Церкви Христовой? А потому, друзья мои, я призываю вас рассматривать плач Иеремии не как описание, повествующее о событиях далекого прошлого, а как образец выражения скорби для всех случаев, когда народ Божий оказывается недостойным своего Господа. Иногда я довольно сурово отзываюсь о состоянии современной церкви. В настоящее время я перестал работать пастором, хотя не перестаю работать для Бога. И я часто спрашиваю себя, насколько глубоко меня волнует служение моих братьев по вере, и могу ли я оставаться равнодушным, когда вижу проблемы в церкви. Критикуя недостатки служителей, я пытаюсь брать пример с Иеремии, сердце которого было полно печали, и обнаруживая те или иные ошибки в чужом служении, я понимаю, что смогу что-то улучшить, только если буду сопереживать и сострадать. Если же в словах моего неодобрения будет сквозить бесчувственность, то они никогда не проникнут в сердце других людей. Перед тем, как приступить к чтению, я хотел бы коротко коснуться поэтических особенностей книги «Плач Иеремии». Каждая из пяти ее глав представляет собой акростих, и если мы будем брать по первой букве от еврейского слова, которым начинается каждый стих, то в результате у нас получится еврейский алфавит. А что касается третьей главы, к которой мы сейчас обратимся, то в ней 66 стихов, и чтобы сложить алфавит, необходимо брать по первому слову в каждых трех стихах. Итак, читаем третью главу, стихи с 1 по 14. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Да, и Иеремия прошел через тяжкие испытания. Здоровье его было подорвано, потому что он очень сильно переживал из-за падения Иерусалима. Пророк не мог равнодушно смотреть на гибель родного города. У него не было никакого желания бегать по улицам и кричать «Говорил же я вам!» Сердце его было разбито. Его реакция показывает нам, каковы чувства Бога. Бог неравнодушен к нашим страданиям. Он всегда остается со своим народом. Господь Иисус Христос обещал нам, что не оставит нас, и Он действительно с нами, где бы мы ни находились. Из третьей главы я также хотел бы прочитать вам стихи с 21 по 24. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли». Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на него». В отношении содержания третьей и двух завершающих глав плача Иеремии я хотел бы заметить, что здесь пророк вспоминает прошлое. Если раньше он предсказывал осуждение Иерусалима, то теперь он уже сидит на развалинах этого города, горестно рассуждая о былом величии его. И слова из третьей главы, которые я сейчас прочел, это единственное светлое место во всех пяти главах плача. Милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, утверждает Иеремия. Несмотря на то, что Божий суд суров, Иеремия не забывает о милости Божьей. Люди вообще погибли бы все до одного, если бы Бог не был милостив. И если бы мы не получали то, что заслуживаем, то мы давно уже были бы уничтожены и исчезли с лица земли. Какие действия предприняли иудеи, чтобы избежать столь печальной участи? Да никаких. Но Бог, хранящий верность своим обетованиям, тем не менее, не уничтожил их. Вспомните, когда-то давно Бог обещал, что от Авраама произойдет целый народ. И вот этот народ появился на земле. Бог обещал Моисею привести израильтян в землю обетованную. Бог обещал Иисусу Навину утвердить их в этой земле. Бог обещал Давиду, что его потомок вечно будет править этой землей. Все Божьи пророки в один голос говорили, что Бог не уничтожит свой народ. Но, тем не менее, Он может покарать их за грехи. И Бог оказался верен всем своим обетованиям. Он осудил жителей Иудеи, но не уничтожил совсем, поскольку среди них всегда остается малый остаток верных Ему людей, благодаря которым народ Божий снова может стать великим. А теперь мы обратимся к четвертой главе, четвертому плачу Иеремии, представляющему собой жалобу размышления. Сидя среди развалин побежденного Иерусалима, Иеремия описывает ужасы войны и вспоминает о том, как был разрушен город и как Навуходоносор угонял целый народ в рабство. Друзья мои, это так ужасно, что мне даже хочется хоть как-то смягчить его страшный текст. Но мы должны помнить, Бог праведен, хотя и любит нас. Бог осуждает грех, и Он прав, когда делает так. Пророк Аввакум во втором стихе третьей главы своей книги пишет такие слова. «Во гневе вспомни о милости». И действительно, Бог никогда не забывает о милости. Божий народ всегда может спастись, если пойдет по жизни Божьим путем. Итак, послушайте первый и второй стихи четвертой главы. «Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам, сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту». Как они сравнены с глиняной посудою, изделием рук горшечника? Иеремия сравнивает молодых людей Сиона с золотом. Эти чудесные молодые люди были похожи на красивые золотые сосуды. Но теперь они подобны грубой глиняной посуде. Они сломлены. Вот почему ужасна война. В ней погибают лучшие люди». Гордость — привычное понятие для современного человека. Нам часто говорят, что необходимо гордиться собой и ценить себя, поскольку низкая самооценка отбивает у человека желание жить и вырабатывает у него привычку презирать себя. Я слышал даже об одном христианине-психологе, который учит, что каждое утро надо смотреться в зеркало и говорить своему отражению «Я люблю тебя». А вот многим святым прошлого не надо было этого делать, потому что они и так себя любили. Но они все равно говорили, что не следует переходить разумные и определенные Богом границы любви к себе. Апостол Павел говорил, что мы не должны превозноситься над остальными. Ведь если мы будем считать себя лучше, чем мы есть, то нам рано или поздно придется признать, что мы всего лишь хрупкая и побитая глиняная посуда. Во втором послании к Тимофею апостол Павел сравнивает верующего человека с глиняным сосудом, но при этом указывает, что главное дело не в материале, а в использовании. Так давайте же четко решим для себя, чьи мы сосуды — Господа или свои собственные? Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской попросил слуг принести старые неказистые сосуды, которые перед столь торжественным праздником, по-видимому, были спрятаны подальше. И он использовал эти старые сосуды, чтобы превратить воду в вино. Но для этого сосуды все равно следовало наполнить водой. Здесь кроется вполне определенное иносказание. Ведь вода — это Слово Божье. И когда даже самый старый сосуд наполняется Словом Божьим, то Бог получает возможность использовать его. Итак, молодые люди-иудеи не желали служить Богу, и теперь они превратились в осколки глиняной посуды. Поистине печальная картина, не правда ли, друзья мои? Читаем далее четвертую главу. Послушайте четвертый стих. «Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им». Осада Иерусалима Навуходоносором привела к чудовищным последствиям. Люди в городе страдали от голода, но они не хотели сдаваться, и в результате начали умирать их грудные дети. Однако не торопитесь, осуждающе указывать пальцем на других, потому что сегодня в наших странах разрешены аборты, а это тоже убийство грудных младенцев. Обратите внимание также на пятый стих. «Евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу». Иерусалимляне привыкли к роскоши, у них были большие рынки, но теперь все полки в их торговых рядах пусты. Они больше не могут наслаждаться прежними удобствами. У них ничего не осталось. Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться и с вами? Предположим, вы пойдете на следующей неделе в магазин, а там все полки пусты. Кроме того, в вашем доме погас свет. Электричества больше нет, нет отопления, нет бензина для автомобилей. И тогда целый народ погрузится в отчаяние. Мы станем беспомощны. Вот что произошло с жителями Иерусалима, когда Бог покарал их. Послушайте шестой стих. «Наказание нечестия тщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его». Бог осудил Содом и Гоморру, но с Иерусалимом он поступил более сурово. Почему? Потому что грехи Иерусалима были ужаснее, чем грехи Содома и Гоморры. Содом и Гоморра были разрушены в наказание за гомосексуализм. Однако в нашей жизни встречается и нечто похуже. Хуже, когда человек сидит в церкви, слушает благую весть и ничего не делает. Наверное, это относится и к некоторым моим слушателям. Иисус Христос умер за вас. Бог милостив к вам сегодня. А вы отвернулись от Него. Когда Бог будет судить вас, Он поступит с вами строже, чем с африканскими язычниками. Не беспокойтесь о них, подумайте лучше о себе. Вспомните, как вы откликнулись на предложенную вам Божью благодать в Иисусе Христе. И что вы сделали, чтобы через вас эта благодать была явлена окружающим вас людям? Теперь послушайте стихи 7 и 8. «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах. Кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево». Их князья были красивы, как и сегодняшняя религия, которая выглядит весьма симпатично. У нас новые церкви, новые святилища и славные христианские колледжи, в которых есть бейсбольные и баскетбольные команды. Со стороны все выглядит великолепно. Да вот беда! Сердца у князей, о которых говорит Иеремия, были черны, и Бог наказал их. Друзья мои, я не возражаю против того, чтобы церкви были красивы внешне. В этом нет ничего плохого. Но печально, когда прихожане церквей не меняются внутренне. Они продолжают грешить, как прежде, как народ иудеи. Послушайте далее стихи 9 и 10. «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею во время гибели дщери народа моего». Разрушение Иерусалима и гибель народа были ужасны, но положение оставшихся в живых было еще страшнее. То же самое произошло, когда Иерусалим был разрушен Титом. Люди голодали, матери отдавали своих детей на съедение. Мы сегодня думаем, что это варварство. Но ведь и в наше время многие матери делают аборты, умерщвляя своих неродившихся детей. Если вы не хотите иметь детей, то позаботьтесь об этом до того, когда ребенок появится в чреве. Бог сотворил нас способными иметь детей, и если уж ребенок был зачат, значит, Бог хочет, чтобы дитя увидело свет. Ребенок является личностью с момента зачатия, и сделать аборт значит убить человека. Обратите внимание на 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Лжепророки и священники не говорили народу правду, поэтому они и виноваты в смерти многих и многих людей. Такова суровая оценка Бога. И проповедник, который сегодня не проповедует Слово Божье и не говорит людям, как им спастись, такой же лжепророк. В этом стихе Бог сам говорит, что если вы не несете людям Слово Божье, то вы виновны. А вот 17 стих. «Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас». На территории Палестины постоянно идет война. Однако Бог по-прежнему сохраняет свой народ и не позволяет ему смешиваться с другими народами с тем, чтобы однажды, в будущем, евреи могли вернуться к нему. Сам Господь через посредство Иеремии указал на ошибку Иудеи, состоявшую в том, что ее жители искали помощи у Египта, в то время как Египет не мог им помочь. Египет был врагом народа Божьего. Давайте прочитаем 20 стих. «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили. Под тенью его будем жить среди народов». Как это похоже на сегодняшнее положение израильского народа? Они рассеяны среди язычников. Послушайте также стих 22. «Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои». После суда, как Бог обещал, он навсегда вернет свой народ в землю обетованную. И вот мы подошли к пятой, последней главе плача Иеремии, и давайте послушаем, как она начинается. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше». Иудея утратила весь почет, все уважение, с какими относились к ней окружающие народы. Послушайте стихи с 11 по 13. «Жен бесчестят на Сионе, девиз в городах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев не уважены, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров». Да, их женщин насиловали, их правителей убивали. Молодые люди, пережившие осаду Иерусалима, стали рабами в царстве Навуходоносора. Настроение всего иудейского народа передано в 15 стихе. «Прекратилась радость сердца нашего, Хороводы наши обратились в сетование. И действительно, чему было радоваться? А в заключении своей книги Иеремия обращается к Господу в молитве. Послушайте стихи с 19 по 21. «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». Иеремия молится за свой народ, и мы можем поучиться у этого мудрого пророка способности даже в самое тяжелое время обращаться к Господу с просьбой об обновлении народа и об исправлении своих путей. Много лет назад Дэниел Уэбстер сказал слова, которые актуально звучат и по сей день. Если мы не будем распространять среди людей религиозные книги, и люди не вернутся к Богу, я не знаю, что станет с нашим народом. Если мы не будем распространять истину, распространяться заблуждение, если никто не будет принимать Бога и Его Слово, дьявол быстро захватит то, что само идет к нему в руки. Если благая весть не достигнет каждого дома, тогда каждого дома достигнет нечестивая литература. Если сила Евангелия не будет ощущаться по всей стране, воцарятся анархия, произвол, упадок, нищета, коррупция и тьма. Не правда ли впечатляющая картина? И сейчас действительно настало такое время, когда Библию не изучают в школе, а порнография разрешена, потому что люди считают себя свободными делать все, что им захочется. Как важен для нас сегодня плач Иеремии, но как мало мы прислушиваемся к заключенному в нем посланию. Плач Иеремии вряд ли избрали бы книгой года или книгой месяца, хотя каждому из нас было бы полезно время от времени перечитывать его, вспоминая о том, что наш Бог может не только миловать, но и наказывать за непослушание, упрямство и гордость. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем изучение книги «Плач Иеремии». Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!